Хорошо. 12-й пункт будет у нас звучать следующим образом. Старается не поддаваться побуждению оправдываться. Ни перед собой, ни перед другим. Получив несправедливое, в кавычках, замечание от кого бы то ни было, особенно старшего, думает, какой урок не в этом от Кришны. Еще раз. Старается не оправдываться, но не поддаваться побуждению оправдываться. Ни перед собой, ни перед другим. Получив несправедливое, в кавычках, замечание, от кого бы то ни было, особенно старше, думает, какой мне в этом урок. Это одна из тех вещей, которые отделяет, ну или как бы определяет лидера от нелидера. Потому что обычный человек, это человек, который всегда настроен на оправдание. То есть, мы вчера говорили, что человек склонен к тому, чтобы переложить ответственность на кого-то. И когда выясняется, что он в чем-то не прав или совершил какую-то ошибку, у него возникает естественное, спонтанное желание переложить, ну, оправдаться. То есть сказать, я не виноват, а вот обстоятельства, или другой человек меня подвел, или еще что-то такое. И вот лидер как раз это тот, кто склонен работать с этим, и он, если такое побуждение возникает, он с помощью вот этого принципа, он его как бы переводит с минуса на плюс. То есть он думает, это моя ответственность, и я должен как бы этот вопрос как-то решить. При этом человек не впадает в какое-то такое состояние, угнетенное какое-то, вот я ошибся там. Просто вот принял ответственность и все. То есть он не испытывает какого-то там комплекса, вот какого-то там. Потому что часто мы думаем, что ошибиться значит быть в таком каком-то угнетенном состоянии. Ну вот я ошибся, я вот такой негодяй, да. А на самом деле ошибка это, в общем-то, нормальное естественное состояние для ученика, для того, кто что-то делает. Говорится, лучший способ не ошибаться, это ничего не делать. Поэтому многие ничего не делают. Потому что они не хотят ошибаться и не хотят быть, вот, как говорится, дураками. То есть в таком, оказывается, в проигрыше таком, да, то есть. А этот пункт говорит о том, что когда мы получаем какую-то такую вещь, вроде несправедливости какую-то даже, да, иногда, мы думаем, нормально. Такая жизнь лидера, сам напросил.
Оправдание – это признак гордости, да?
Да. Оправдание – это признак гордости. И это признак слабости. Самое главное – это признак слабости. То есть человек, ну, не чувствует своей… Понимаете, здесь очень важно вот это вот… Самая первая вещь, которую мы с вами вчера делали, то есть вот это наша преамбула, или точнее даже цитата вот эта, которая была из Гиты, Брахмабутта Прасанатма. То есть если человек сознает свою сварупу, он ее принял, что я не тело, как бы я не ум, и так в этом случае вот эти все оценки его деятельности, какие-то критика какая-то, человек это воспринимает спокойно. То есть это не то, что он становится, ему все равно, что люди говорят. Нет, он все это выслушивает, он пытается понять, что в этом конструктивного или там, ну, какой урок. Но при этом он не впадает вот в эти, как бы, не попадает вот в зависимость от различного рода внешних обстоятельств. Это признак, вот, в общем-то, человека, который в ученическом этом положении находится. И он все воспринимает как некий, как то, что благоприятно для его прогресса духовного. Это признак силы. Духовной.
В практической жизни на работе, например. Угу. в частности моя работа состоит также в том, чтобы переложить ответственность с себя на других, ну, это стройка, скажем, да, это всегда какие-нибудь сроки, кто-то не успел что-нибудь. И очень часто приходится выдумывать, почему ты не виноват, или не виновата твоя компания, и виноваты другие. Как в этой ситуации? А хотя я понимаю, что то, что вы сказали, и с этим сознанием постоянно стараюсь работать внутри себя, ну, то есть не играть в эту игру, в которую они играют, а оставаться таким вот, ну, как вот мы обсуждали. Но все-таки, насколько это не опасно, и как все-таки оставаться вот преданным в этой ситуации и знать, что это только игра, а ты вот этих принципов.
Ну, вы только что ответили на этот вопрос.
Так и продолжать. То есть,
именно так. Опасности то есть, я же говорю, вот эти принципы в большинстве случаев это внутренние принципы. То есть они говорят не о внешнем поведении, а о состоянии сознания человека. Вот о чем идет речь. Поэтому в большинстве случаев мы следуем этим принципам внутренне, а внешне мы иногда должны поступать противоположным образом. То есть, например, если что-то происходит, вы принимаете ответственность на себя, но если вы это делаете внешним, то есть говорите, ну это моя вина, там, люди вам просто на шею сядут. И это будет ваша вина, что вы спровоцировали их на то, чтобы считать себя дураком. Понимаете? Вот. Поэтому этот принцип, он внутренний. То есть внутренне мы должны принимать ответственность, но внешне мы должны действовать по обстоятельствам. Иногда нужно признать свою вину, иногда нужно кого-то послать куда подальше. То есть это нормально. Вот. Но внутренне мы понимаем, что это наша ответственность. То есть мы ее с себя не снимаем. Вот это, вот об этом принцип. Да.
Я слышал, что вот, когда мы оправдываемся, общество верит, когда мы делаем, замечаем, что неправильно делаем, мы оправдываемся, то это относится к принципу самообороны. То есть вот четыре жопы принципа: еда, секс, самообороны.
Ну, это самооборона, безусловно, конечно. Стремление сохранить свой статус-кво, свою безопасность. И когда человек прирастает к своему положению, он начинает, ну, как, обороняться. Мы знаем пример Шриваса, да? Когда его захотели смешать с грязью, то есть выставили по финале Дурги. Он вышел и сказал, ну смотрите, видите, я поклоняюсь Дурге, вы думали, я вайшнав, а я на самом деле, смотрите, какой я. Он был совершенно расслаблен, и люди, когда увидели это, они поняли, ну, человек не может так вести, если он виноват, он будет оправдываться. Да? Они сказали, ну это просто оскорбление, кто-то просто тебя захотел, ну, как бы, в наших глазах. Ну, они сразу поняли. Вот.
Интересно, что оправдание это скрытое проявление гнева, на самом деле. То есть, если человек оправдывается перед кем-то, это значит, что у него есть гнев, просто он его боится проявить. Не позволяет ему
получить. Обычно, если ученик оправдывается перед духовным учителем, то духовный учитель, он становится очень недоволен. Вот. Потому что ученическая позиция – это вот позиция ответственного, то есть это мужская должна быть позиция. Это как, допустим, ну то есть он должен ответственность на себя принимать, тогда гуру рад. Да.
А если ученик не оправдывается, а каждый раз говорит, я виноват, я виноват, я виноват, ничего не меняется?
Ну, это как бы та же самая вещь, только в другой упаковке. Потому что он тем самым пытается сказать, я хороший, то есть я веду себя правильно. Это то же самое оправдание, то есть оно только более изощренное. Принять ответственность означает делать выводы, означает учиться в этой ситуации. Вот это значит, а не просто говорить кому-то, я виноват, ну вот извини, прости, ну прости. Ну вот такое я вот.
Больше не буду, ты честно больше не буду.
Да.
То есть это внешне получается. Значит, да, это решение, как в будущем не сделать подобные.
Да, то есть просто как бы вот, ну, просто спокойно учиться, спокойно делать выводы, спокойно, значит, менять ситуацию. Никто же не ждет от нас, что мы сразу что-то сделаем, там, сразу будем успешными во всем. Но от нас ожидается, что мы будем как бы по максимуму извлекать уроки ситуации. Какой-то вопрос, да?
Скажите, пожалуйста, иногда, ну, когда мы оправдываемся или когда мы начинаем, ну, как-то винить себя за ошибки, ну, какое-то, это как воспринимается как какое-то действие, да, что ты что-то делаешь. Но если у тебя просто внутренняя работа идет, да, как-то, ну вот я виноват, я не сделал какие-то выводы. А, ну, имеется в виду такое принятие, mm-hmm. может, ну, как бы воспринимается, как, ну, ничего не делает, что никакой реакции не сформирует.
Ну вот мы сейчас примерно об этом говорили, да, то есть человек внешне соглашается с тем, что он не прав, вот, а внутренне он, тем не менее, он считает, что он свое дело сделал, раз он извинился, он как бы сделал то, что от него ожидается.
Взятки ловки.
Да, с него взятки ловки. Это поразительная вещь, на самом деле. Достаточно много людей вот именно так и думают, что именно так и надо реагировать на какие-то замечания, на какие-то свои ошибки. Вы знаете, мне нравятся люди, которым, когда что-то говоришь, они как бы такие, они не склонны извиняться так вот особо. То есть они внешне это их задевают, но внутренне они делают выводы. Вот есть такие люди, вот им сложно вообще что-то сказать, потому что они сразу начинают, ну как бы, не так, что вот они прям легко соглашаются, но внутренне человек вот делает выводы какие-то, вот, понимаете? Вот это лучше. Чем внешне ты такой, как бы, такой прогибаешь, ну да, ну вот я такой вот, ну да, вот, вот. Я смиренный. А внутренний человек, это не смирение на самом деле, это просто определенное желание быть как.
Игра в смирение.
Да, это игра.
И как такого играющего в смирение человека вывести из этого состояния?
Вот, а в этом случае нужно обратиться к его позиции, то есть ты вот сейчас как бы признаешь, соглашаешься, а выводы-то какие ты делаешь? То есть что, вот в следующий раз, если ты это, ну то есть вот этот момент, то есть нужно, чтобы человек обратился к своей сущности, нужно человеку как бы показать, что вот что стоит за твоим извинением, то есть стоит ли какие-то внутренние выводы, если стоят, то какие? Особенно это важно, если мы уже слышали, как он извиняется, и снова как бы сценарий примерно тот же самый. Тогда нужно не принимать извинения, а иногда вот человек делает, и он извиняет, ну извините, а вот ты чувствуешь, что как бы это та же самая вещь, и поэтому нужно сказать, мне твои извинения в принципе не нужны. Мне нужно понять, что дальше, то есть что будет, то есть какие ты будешь делать действия внутренние. Вот это важно. Потому что у нас, как сказать, такое существует определенное поверье, что ли, я не знаю, представление, что когда мы совершаем ошибку либо оскорбление, то главное извиниться. Да? Извиняться нужно. Но извинение, оно тогда имеет силу, когда за этим стоит какое-то, ну, внутреннее покаяние или стремление к переменам, желание к переменам. Вот тогда извинение имеет силу. В противном случае оно может стать даже новым оскорблением. Знаете, есть такая поговорка: извинение хуже проступка. Человек извиняется, но это еще хуже. Да.
Мне кажется, судить о том, что сделал человек вывод или нет, признал свою ошибку, можно также потому, старается ли он эту ошибку исправить. Например, я взял какой-то плойер и поломал его. И сказал, ну извини, я выводы на будущее сделал. Но это просто взял плойер, отнес его в мастерскую и отремонтировал за свой счет. И вернул в то состояние, которое он дал.
Вот это очень ценное замечание. Это признак того, что человек именно внутренний сделал выводы, а не просто какие-то слова сказал.
Ну, а его побуждать на это стоит? Или как бы думать то же самое?
Нет, но как бы почему бы и нет? Если, например, человек сломал плеер, и он извинился, вы можете сказать, ну ты извинился, как бы, а плеер-то сломанный. Я вот не церемонюсь в этих вещах. Дело не в том, что он мой плеер сломал там, а дело в том, что он в принципе его сломал. И, ну, то есть если вы примете его извинения, вы укорените его в этом представлении, что он может накосячить, не исправить, просто извиниться, и другим это будет нормально. То есть вы как бы по отношению к нему поступаете не как друг в этом случае, а совершенно не так, да.
Такая вот ситуация, когда какой-то преданный обвиняет нас в том, что то, что мы не делаем. То есть он под воздействием каких-то обстоятельств, других личностей, он имеет мнение, что мы совершили какую-то ошибку.
Да.
И как мы должны себя вести в такой ситуации, объяснить, что мы виноваты или не виноваты.
Первая вещь, нужно сказать, я вообще благодарен, что ты мне что-то говоришь. Вообще мне никто особо ничего не говорит о том, что я там, ну, какие-то вещи такие неприятные. Вот, спасибо, то есть я вижу, что ты как бы склонен мне помогать. После этого можно сказать, а ты вообще откуда ты взял, что я это делал? Ну, я рад с этим согласиться, если это так, но откуда ты ищешь, а почему ты думаешь, что это так?
Ну вот если человек убежден, что это так.
Он-то убежден, но когда вы задаете ему вопрос, он начинает чесать как бы голову, думать, а ну человек вроде бы согласен, но с другой стороны он имеет в виду, что этого не было. Понимаете, вот это выбивает почву из-под ног его представлений. Потому что если вы сразу начинаете обороняться, ну или там как бы, то тогда человеку это подтверждает. Но если вы принимаете как, а потом спрашиваете, а откуда это вообще все? Я вообще первый раз слышу, что я это делаю. Вот. Человек начинает. У человека появляется, как бы, его совесть, если она есть, а у преданных она, в общем-то, предполагается, что она присутствует, то его совесть, она побуждает к тому, чтобы подвергнуть сомнению свои представления и выяснить. Он может сказать, я выясню этот вопрос еще раз, либо, ну, то есть, как-то вот там. Вот так это обычно происходит, да.
А если вот он говорит, что я все равно, я тебе не верю, но верю тому, кто вот мне сказал тебе правду.
Хорошо, тогда скажите, хорошо. Раз ты так веришь,
хорошо.
Блаженный верующий.
Вот такой вопрос, это близко вот отсюда. В обществе преданных так бывает, что, знаете, прицепится.
Угу.
И чувствуешь, что человек прямо ночами не спит. И в этой ситуации все-таки как правильно мыслить? Просто я как бы вот внутри себя пытаюсь культивировать такое понимание, что если ты кому-то приносишь беспокойство, даже необоснованно, вот, ты все равно должен искать в этом как бы какую-то.
Ну да, Кришна что-то говорит.
Что-то говорит. Да. Зависть, она же просто так тоже не возникает, да, она да. Обязательно имеет.
Поэтому вот этот принцип, говорит, что на первом месте стоит принятие. В любом случае принятие своей ответственности. А на втором месте уже стоят эти все вещи. Прояснение, непрояснение, это уже как бы вторично. Но на первом месте стоит принятие.
Здесь можно закончить этот вопрос?
Да, давайте.
Вот если уже ошибка совершена, и ты начал оправдываться перед преданным, что я этого не делал, почему ты вот мне не веришь, а кому веришь. Если уже ошибка совершена, вот это оправдание. Как поступить, чтобы, ну, так скажем, загладить как-то или выяснить отношения?
Ну, если уж встали на этот путь, то нужно просто признать, что зря я как бы это сделал. Ну, просто в любом случае нужно извиниться. Даже если вы не с того начали, закончить нужно правильно.
Спасибо.
Это наша культура.
Еще вопрос, там говорится, особенно старшим. Почему особенно старше? А старших это как раз таки легче.
Потому что имеется под особенно старшим, имеется в виду, что старшие, они иногда, ну, у них вот есть вот это вот ощущение, что они могут, особо не выясняя, что-нибудь сказать.
Вывод
какой-нибудь. Да. И в принципе у них, строго говоря, на это есть право, потому что они старшие. Вот. И поэтому, если это с ними случается, то мы должны понять, ну старший как бы, ну что тут? То есть здесь, как говорится, ну вот нужно вот принимать эту вещь, потому что это просто заложено в природе вещей. Вот и все. Это как закон гравитации, я не знаю, все что угодно. Ну то есть просто закон природы. Если кто-то старше, он имеет стереотип, что он может тебя поправлять на пустом месте. Вот бывает такое. И если это происходит, нужно относиться к этому спокойно. Вот.
Тут есть опасность, что мы сами потом отомстим.
Ну, да.
В природе вещей такое какое-то.
Да, есть такая опасность, и некоторые просто не проходят через этот экзамен. Отсюда возникает синдром родители-дети. То есть, когда родители, они относятся к своим детям как к своей собственности, и постоянно их вот как бы вот, ну, непонятно, что такое делают. Дети принимают, принимают, но потом в конце концов у них возникает эффект отчуждения от родителей. То есть, как при первой же возможности они перестают общаться. Поэтому это, ну, вещь, которая, ну, она есть, но она, с ней надо быть осторожным. Я имею в виду не тем, кто принимает старших, а старшим. Старшим нужно быть осторожным с тем, чтобы пользоваться своим правом быть старшим. Потому что мы вчера об этом говорили, на первом месте стоит то, что я слуга, а не господин. Вот. Если у человека на первом месте стоит, что он господин, он просто столкнется с, в конце концов, с отвержением, его просто отвергнут. Это объективно, ну, как бы это заложено в природе вещей. А этот вопрос, он касается младшего, не старшего. Там что-то было, да, еще у нас?
Да, у меня такой вопрос. Бывает же объективные ситуации, почему то или иное служение не получилось. И это в любом случае будет оправданием, если пытаться объяснить, что это за это, и за это. Я не сделал то, что я должен был делать. Или как это
правильно? Как анализ?
Можно же, наверное, спросить, а вам стоит объяснить, почему так получилось? Что...
Ну, только не так. Вот. Надо сначала признать свою ошибку, потом сказать, если нужно, я могу, ну, как бы объяснить, что произошло. Ну, то есть спокойно, без вот этого. А вам вообще это надо там? Вот. То есть бутылку лезть не нужно. Просто спокойно спросить, надо или нет, как бы вот, информация нужна. Да.
Завершение все-таки вопроса, который я начал.
Я не думал, что это вас так зацепит, честно говоря.
Просто это, ну, личная ситуация, поэтому хочется разобраться. Вот. Если все-таки вот тот преданный, на котором встреча, имеет информацию неправильно, он настаивает на том, чтобы я исправил ошибку ту, которую я не совершал. Мне, ну, как бы исправить ее, и сказать, ну, пусть другой сделал, но я исправлю, раз ты так считаешь. Или как-то по-другому.
Да, это интересно.
А это можно исправить то, что не совершали.
Да.
Вот, например, вопрос, как в истории с Рупой Госвами. Он, собственно говоря, не совершал того оскорбления, за которого его обвинил этот хромой браман. Вот, но сам факт того, что он потерял как бы вот этот спорти, да, поток, он очень сильно обеспокоился, он готов был у него до конца жизни вообще прощения просить, просто за то, что как-то его побеспокоил. Вот. И вот это настроение, то есть мы пытаемся понять, чем, собственно говоря, мы вызываем раздражение человека, даже если оно субъективно, ну, как бы необоснованно. Вот. Может быть, даже он и не успокоится, вот. Но, по крайней мере, мы со своей стороны выполним долг.
Да. То есть Кришна иногда создает такие иррациональные ситуации, не для того, чтобы мы как бы по факту были правы, а для того, чтобы проверить в принципе нашу позицию. Понимаете? То есть ему важна наша платформа, вот на какой платформе мы стоим. Не раз же Махарадж рассказывал историю в Томске на ретрите с лидерами по поводу того, как его президент храма прессовал на пустом месте. Это вообще дикая история совершенно. То есть он просто его критиковал при всех, он придирался как бы. И Махараджу было очень тяжело, то есть он просто, ну, реально страдал. Вот. И потом через много лет он говорит, я увиделся с этим преданным, и тот преданный, ну, как бы он принес ему поклон и говорит, я столько лет издевался, пожалуйста, прости меня. То есть Кришна дал ему осознание через много лет. Он, то есть он помнит об этом, он сам переживал эти вещи, понимаете? То есть позиция Махараджи, она была вот именно так. Это возможно, это не означает, что нужно заниматься каким-то, знаете, мазохизмом таким вот. То есть, ну просто, чем хуже, тем лучше, понимаете? Нет. Просто если такие иррациональные вещи происходят, необъяснимые. Ну, то есть вы пытались спокойно сказать, то есть вы извинились, вы дали понять, что на самом деле, ну, ситуация другая, человек все равно этого не принимает. Если вот этот иррациональный момент присутствует, это означает, что за ним стоит Кришна. То есть что-то еще есть неучтенный фактор, на который вы повлиять не можете. И тогда эту ситуацию надо просто принять, такой, как она есть. И просто положиться на Кришну. Все. Пусть Кришна, надо сказать, Кришна, разруливай сам. Проблема твоя, то есть я-то здесь при чем? То есть я вот, я сознался, я как бы, ну не сознался, я ну, сказал, что, ну, там, я дал понять, что ситуация отличается, можно выяснить. Если человек не хочет, то я не могу повлиять. Поэтому разбирайся с ним сам. И Кришна разбирается.
То есть мне как бы исправить эту ситуацию, да, сказать, что ну пусть другой сделал, но я все-таки исправлю, раз ты так считаешь, да? Это,
ну, можете исправить, если, ну как бы, можете исправить, можете не исправлять. Посмотрите по ситуации, как вам нравится.
Вы должны решение принять, исправлять вам или нет.
Да.
А вы сейчас хотите, чтобы Махарадж за вас сказал исправить.
Да, то есть я говорю, как вам нравится, так и делайте.
Может быть, наставнику рассказать эту ситуацию, проще будет разобраться.
Ну, можно, да, посоветоваться с кем-то еще. Конкретно, потому что нужно знать конкретику, потому что конкретика может менять. Спасибо. Да.
А можно ли понять, что нет, ситуация вообще такой вот универсальный совет в том, что нужно просто научиться отпускать ситуацию, полагаться на Кришну и в то же время продолжать выполнять свои просто обязанности, которые ты считаешь там, ну, своим долгом, и просто понимать, что по сути дела, ну, на пути постоянно будут какие-то вот эти корректировки. То есть если ты чувствуешь, что действительно ты делаешь свое дело, и ты чувствуешь, что извне есть какие-то вот эти влияния, надо понять, что просто, ну хорошо, пускай они идут дальше, я просто буду продолжать делать то, что делаю, и там уже Господь, он мне как-то это все покажет. Просто...
Да, это хорошая позиция. То есть вы сохраняете открытость, вы занимаетесь своим делом, вот, и полагаетесь на Кришну. Вот эти три вещи, они необходимы. Открытая позиция. Ну, то есть, чтобы можно было тебе что-то сказать, посоветоваться, чтобы не быть, ну, как бы, убежденным в своей правоте просто. Вот. Но обязательно нужно выполнять свою дхарму и нужно полагаться на Кришну. Вот эти три вещи, они обеспечат совершенство деятельности. Любой. Все?
Спасибо, что спасибо.
Так, значит, мы не оправдываемся.